Анна Бокина. Вы слушаете «Свобода в полдень». Главные темы этого информационного часа. Судьба Химкинского леса решена. Трасса Москва-Петербург пройдет именно через него. Следственный комитет при прокуратуре возбудил еще одно уголовное дело по факту беспорядков на Манежной площади. В США скончался известный дипломат, спецпосланник президента в США в Афганистане Ричард Холбрук. Парламент Италии рассмотрит сегодня вопрос о вотуме недоверия правительству Сильвио Берлускони. И культура. В Москве продолжается фестиваль правозащитного кино «Сталкер». Сегодня в Москве в Кремле состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера Сергея Иванова, на котором рассматривались окончательно два варианта строительства скоростной автотрассы Москва-Петербург. И в итоге, как сообщают информационные агентства, в эти минуты принято решение о том, что трасса пройдет через Химкинский лес. Против этого протестовали жители Химок в течение последнего года. Иванов заявил, что компенсация экологического ущерба, связанного с прокладкой этой автотрассы, составит 4 миллиарда рублей. Также информационное агентство передает, что принято решение пятикратно увеличить лесонасаждение для компенсации вырубки Химкинского леса. Есть и несколько других решений. Сейчас мы связались с одним из активистов движения в защиту Химкинского леса, Ярославом Никитенко. Он на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Ярослав. Как вы можете прокомментировать вот эти новости?
Здравствуйте. Я могу сказать, что прежде всего это политическая воля президента, потому что 26 числа он остановил все работы и поручил провести общественное обсуждение. Общественных обсуждений так и не было проведено. Решение было принято абсолютно в непрозрачном режиме. И понятно, что коррупционные интересы, которые были обнаружены в этом проекте, они просто фактически принимали эти решения. Я напомню, что это министр транспорта Игорь Левитин. Это решение проигнорировало мнение 66% россиян, но мы считаем его в любом случае нелегитимным, потому что если президент поручил остановить все, то, вероятно, это в компетенции только президента, а не того же правительства, которому это поручили. И поэтому мы ждем реакции Дмитрия Анатольевича и посмотрим, с кем он будет, с коррупционерами или с народом.
Ярослав, скажите, пожалуйста, ну а если комментировать вот те конкретные вещи, которые сейчас передают агентство, а именно новости о том, что будет увеличено в 5 раз лесонасаждение для компенсации вырубки леса, о том, что вот есть еще одно сообщение, о том, что в районе этой трассы не будет никакой дорожной инфраструктуры, то, чего боялись жители Химок, что вы можете сказать по этому поводу?
Я могу сказать, что в любом случае эта трасса не решит транспортные проблемы, потому что у нее очень нехорошая траектория, которая была как раз создана специально, чтобы захватить максимально земель Химкинского лесопарка, а не решить транспортную проблему. И нет никакой гарантии, что там не будет инфраструктуры. Более того, в планах губернатора Громова Химкинский лес значит как зона урбанизации. Вот, поэтому, конечно, заявлениям чиновников верить просто нельзя. Они сейчас могут заявлять все, что угодно. Мы неоднократно сталкивались с их ложью. Вот, и, конечно, мы понимаем, что в нашей стране, где просто лютует коррупция, в общем, нельзя как бы верить честному слову наших чиновников.
Спасибо. Это был один из активистов движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко. Я еще раз напомню, что сегодня в Кремле было принято решение о том, что трасса Москва-Петербург, вернее, начало этой трассы пройдет именно через Химки. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Сергей Иванов. И вот еще несколько подробностей, которые приводит информационное агентство. Участок трассы через Химкинский лес будет построен в конце 2013 года. Правительственная комиссия, которую возглавит как раз Иванов, разработает процедуру экологической экспертизы подобных инфраструктурных проектов. Но, возможно, еще более интересно сообщение о том, что общественная палата возьмет под свой контроль прокладку этой трассы с тем, чтобы не было расширения экологического ущерба. То есть тот факт, что такой ущерб будет принесен Химкинскому лесу, в общем-то, никем не оспаривается. Подробности мы узнаем далее, и если они появятся, мы проинформируем вас уже в этом выпуске программы «Свобода в полдень». И, конечно же, следите за новостями на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сейчас еще об одной главной российской новостной теме последних дней. Это последствия массовых беспорядков, произошедших в центре Москвы в субботу. Напомню, в результате противостояния милиции, футбольных фанатов и представителей националистических группировок пострадали более 60 человек. Произошедшее стало реакцией на действия милиции после убийства болельщика на севере Москвы, когда милиция отпустила задержанных по подозрению в этом преступлении. Сегодня официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин сообщил, что возбуждение возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении милиционеров на Манежной. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ранее были возбуждены уголовные дела против нескольких участников беспорядков. Сегодня в Москве своим взглядом на произошедшее делятся журналистами те, кого считают непосредственными организаторами массовых волнений на Манежной площади, представители движения против нелегальной иммиграции и Всероссийского объединения болельщиков. С их точки зрения знакомится корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Она сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Марк. Хочу сразу же сказать, что и представители Всероссийского объединения болельщиков, и представители объединения болельщиков команды «Спартак» в Протре открестились от организации того, что произошло на Манежной. Более того, руководитель объединения «Протре» заявил на пресс-конференции сегодня, что он пытался отговорить тех людей, чьи записи он видел в интернете, чтобы они не приходили на Манежную площадь. Потому что акция, которую организовывало объединение болельщиков «Спартака», которая прошла на Кронштадтском бульваре, именно акция памяти Егора Свиридова, она прошла организованно, несмотря на большое количество людей, никаких эксцессов там не наблюдалось. А что касается пресс-конференции руководителей ДПНИ, которая буквально несколько минут назад началась в Москве, то ее руководители также открестились от организации беспорядков на Манежной площади и от того, что там происходило. Марк.
Спасибо, Елена. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Мы вернемся к теме последствий беспорядков в центре Москвы во второй половине часа программы «Свобода в полдень». Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве. 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Автомобильная дорога Москва-Петербург пройдет через Химкинский лес. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Сергей Иванов после заседания правительственной комиссии, которая состоялась сегодня в Кремле. Главы внешнеполитических ведомств многих стран отдают дань памяти спецпосланнику США в Афганистане и Пакистане Ричарду Холбруку, который скончался в США в возрасте 69 лет. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к сотрудникам милиции во время массовых беспорядков на Манежной площади в Москве в субботу. В Кизлярском районе Дагестана убит сотрудник милиции. В Кабардино-Балкарии во время спецоперации убиты два боевика. Московский городской суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно бывшего генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова, признав его виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В Лондоне перед судом сегодня во второй раз предстанет арестованный на прошлой неделе основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж. Приостановлены поиски 17 пропавших без вести моряков после гибели южнокорейского рыболовецкого траулера в водах Антарктики. В парламенте Италии сегодня состоится голосование о вотуме недоверия правительству Сильвио Берлускони. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Книжное обозрение. Филипп Пулман. Хороший человек Иисус и злодей Христос. Кинообозрение. Миллиардер как Недерсель. Год Марка Твена и его секретная биография. Картинки с выставки. Хаос и классицизм. Соблазн фашистского искусства. Эти и другие сюжеты представит ведущий американского часа Александр Генис. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Деньги будущих пенсионеров могут направить на инновации. Об этом пишет сегодняшняя газета «Ведомости». А еще одно издание РБК «Дейли» перечисляет, на какие именно. Научный совет Сколково рассмотрел первую порцию проектов. Среди них есть и такие, которые пенсионерам могут пригодиться. Например, оздоравливающий мобильный телефон. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Помощник президента Аркадий Дворкович заявил телеканалу «Дождь», что средства Пенсионного фонда России можно направлять на развитие высоких технологий. А ведомостям Дворкович сообщил, что речь идет о покупке облигаций специальных фондов или институтов развития, например, Роснано или российской венчурной компании. Это предложение, объяснил он, касается накопительной части пенсии, которая сейчас управляет Внешэкономбанк. По данным на 30 сентября, стоимость чистых активов, которые инвестированы в пенсионные накопления под управлением Внешэкономбанка 731 миллиард рублей, а доходность расширенного портфеля, которым он управляет, составила за 9 месяцев 8,4% годовых. Директор департамента инвестиций российской венчурной компании Ян Рязанцев сказал, что относится к идее финансирования инноваций с помощью средств пенсионных фондов очень положительно. Чиновник Минфина уверен, что средства пенсионного фонда не ресурс для инноваций, особенно сейчас, когда пенсионный фонд находится в хроническом дефиците. Прокомментировать идею я попросила депутата Государственной Думы Оксану Дмитриеву.
Первое. С одной стороны, я сторонник активного финансирования со стороны государства инновационного развития. С другой стороны, я категорически противник накопительного пенсионного элемента. И я считаю, что он как обязательно подлежит отмене, поскольку накопительная пенсионная система вызывает эффект двойного бремени, когда одновременно приходится выплачивать пенсии нынешним пенсионерам и копить накопительную пенсию на будущее. И неизбежно возникает дефицит в бюджете пенсионного фонда, который сейчас уже превышает 1,5 триллиона рублей, и этот дефицит гасится из федерального бюджета. Поэтому достаточно, ну, на мой взгляд, и до нынешнего времени было абсурдно, и все любые предложения по использованию накопительной пенсионной капитала тоже абсурдны, потому что получается, что из федерального бюджета в огромных размерах дотируется пенсионный фонд, а из пенсионных взносов забирается часть на накопительную часть пенсии, которая где-то инвестируется. Поэтому, если мы хотим инвестировать в инновационное развитие, так лучше это делать напрямую из федерального бюджета. А деньги на накопительную часть пенсии, ну, вот как бы отменить этот накопительный элемент и пускать его на финансирование текущих пенсий, чем через такой кругооборот, который, ну, на самом деле только дает дополнительную, ну, как бы, мзду, процент комиссионным тем финансовым посредникам, которые сидят на этом потоке. Плюс еще надо отметить, что с точки зрения пенсионеров, ну, вот, накопительная часть пенсии, недавно я со своими учениками провела исследование, его мы опубликовали и, в общем, опробировали, что накопительная часть пенсии при, ну, вот, государственных масштабах, она заведомо менее эффективна, чем распределительная, поскольку обеспечивает заведомо более низкую доходность, чем темп просто номинального ВВП. То есть это разные задачи. Пенсионную систему нужно решать одним способом, и чем более эффективно мы ее решим и высвободим средства федерального бюджета, тем больше из федерального бюджета напрямую по разным схемам мы можем дать на инновационное развитие.
Депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева об идее направить средства пенсионного фонда на инновации. Впрочем, Дворкович признался, что пока это только его личные мысли, которые он ни с кем не обсуждал. Да и сотрудник Внешэкономбанка сказал ведомостям, что не слышал о намерениях властей менять схему вложений средств Молчунов. Между тем, научный совет Сколково рассмотрел первую порцию проектов. Как удалось выяснить РБКДЛ, среди них оказалось немало удивительных. Например, оздоравливающие сотовые телефоны. На проект просят 315 миллионов рублей, выручка через 5 лет оценивается в 30 миллионов долларов. Компания «Интерактивная телемедицина» предлагает производить лечебно-диагностические комплексы, в которые входят медицинский жилет с электродами и телефон, способный лечить пациентов и передавать данные о состоянии больного врачу. На вид это старая трубка Nokia 3210. Но, согласно пояснительной записке к бизнес-плану, это устройство, способное через электроды оказывать индивидуально дозированное лечебное воздействие на участки кожи импульсными токами, нормализуя нарушенные функции органов и систем. Гендиректор компании «Технопром» Михаил Гамзин пояснил РБК «Дейли», что направление телемедицины развивается с огромной скоростью. Это бурно растущий рынок. Сейчас также активно развиваются встраиваемые в гаджеты различные медицинские устройства. Но Гамзин заметил при этом, что отношение со стороны врачей к такому подходу в лечении болезней неоднозначное. Как отметил директор Департамента развития и коммуникации российской венчурной компании Евгений Кузнецов, телемедицина – качественно новый уровень борьбы с болезнями, но вот какой вклад в нее внесет оздоравливающий телефон и жилет с электродами, оценить никто не берется. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. В понедельник вечером в одной из вашингтонских больниц в результате осложнений после операции на сердце скончался Ричард Холбрук, один из самых влиятельных американских дипломатов последних десятилетий. За пределами США Холбрук был известен прежде всего как автор мирных Дейтонских соглашений, положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине. Ричарду Холбруку было 69 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В силу и обстоятельств, оказавшийся вовлеченным в ключевые события американской дипломатической истории последних 40 с лишним лет, Ричард Холбрук был необычной фигурой в американском дипломатическом корпусе, к которому он формально принадлежал не более двух десятилетий. Большую часть своей активной жизни он провел в частном секторе на Уолл-стрит, в исследовательских центрах и неправительственных организациях. Уникальный круг знакомств, связей, кругозор – придавал ему редкий вес в глазах президентов-демократов, которые неизменно призывали Холбрука для выполнения сложных, важных и, соответственно, заметных заданий. В 1995 году таким заданием стало посредничество в переговорах президентов Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговины, завершившееся подписанием проекта мирного соглашения. Три президента вкупе с несколькими посредниками собрались в небольшом городе Дейтоне, штате Огайо, вдали от прессы и внешних раздражителей. Им потребовалось 3 недели, чтобы согласиться с принципами мирного соглашения, положившего конец 3,5 годам войны. Согласно легенде, Холбрук, раздраженный их неспособностью договориться, заявил согласие других посредников, что участники не выйдут из помещения, пока не найдут окончательного решения. Решения были найдены на 21-й день. Холбрук, прозванный коллегами «Бульдозер», позже сказал: «21 день шла игра, пан или пропал». Карьера Ричарда Холбрука как дипломата началась сразу после окончания университета имени Брауна. Он поступил на службу в Госдепартамент и был направлен в Южный Вьетнам. И через 4 года уже работал в Белом доме в отделе, занимавшемся вьетнамской проблемой. Затем Холбрук внезапно прерывает блестяще начатую дипломатическую карьеру и уходит в политические науки, в журналистику, пока у власти стоят президенты-республиканцы. К президентству Билла Клинтона Холбрук уже был значительной фигурой и в дипломатии, и вне ее. Мог выбирать, что ему делать и как. Он провел несколько лет послом в Германии и в ООН. Дейтонский успех пришелся именно на этот период. Последнюю дипломатическую миссию он взял на себя год назад по просьбе президента Обамы, став его специальным посланником в Пакистане и Афганистане. Неожиданная кончина Ричарда Холбрука вызвала тревожные предположения о том, есть ли фигура ему под стать, которая способна заменить его в труднейшем, по словам самого Холбрука, предприятии его дипломатической карьеры. Таланта человека, который считал, что переговоры ради прекращения кровопролития можно и нужно вести с кем угодно и когда угодно, наверняка будет недоставать президенту Обаме, который намерен начать вывод американских войск из Афганистана в будущем году.
Рассказывал Юрий Жигалкин. И еще о мировых новостях. Сегодня в парламенте Италии состоится голосование о доверии правительству действующего премьер-министра Сильвио Берлускони. В случае, если депутаты проголосуют за его отставку, закончится очередная, уже третья эпоха правления Берлускони. До того, как занять свой пост в 2008 году, он был премьер-министром Италии с 1994 по 1995 и с 2001 по 2006 годы. Из Рима передает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Сильвио Берлускони балансирует на грани политического выживания. Накануне голосования по вопросу о вотуме доверия правительству в итальянском парламенте, итальянский премьер предпринял последнюю, отчаянную попытку удержаться на плаву, протянув руку центристам и колеблющимся депутатам. Исход голосования решит горстка голосов, и поэтому настоящее сражение ведется буквально за каждого депутата. Берлускони предложил центристам ввести их представителей в правительство, однако это предложение было отвергнуто. Встречное предложение центристов, обращенное к Берлускони, а его отставки накануне голосования о вотуме доверия и последующем формировании нового правительства национального доверия во главе с Берлускони в расширенном составе с участием центристов было встречено в штыки самим Берлускони. «Я не подчинюсь диктату и не уйду в отставку», — заявил итальянский премьер. Каким бы ни был итог голосования, совершенно ясно, что проект реформирования политической системы в Италии посредством создания двухпартийной системы, автором и горячим сторонником которого выступал Берлускони, потерпел поражение. Страна отброшена на 30 лет назад и вступает в полосу политической нестабильности. Глава государства, президент Итальянской республики Джорджо Наполитано, выразил озабоченность по поводу того, что в Италии уже давно сложилась атмосфера постоянной напряженности в политической и институциональной сферах. О вероятных последствиях исхода голосования в парламенте рассказывает итальянский журналист Маурицио Торриальто, итальянское государственное телевидение РАИ.
Существует возможность того, что Берлускони удастся набрать достаточное количество голосов, необходимое для получения вотума доверия. Однако, в любом случае, это будет, как считают многие, весьма хрупкое доверие. Причины этому разные. Есть риск и обоснованные подозрения в настоящей коррупции. Циркулируют слухи о купле-продаже голосов с тем, чтобы перетянуть на свою сторону второстепенных и третьестепенных деятелей из рядов политических противников. Это действительно может произойти, и римская прокуратура очень внимательно следит и проводит расследование с тем, чтобы предотвратить подобные, достойные всяческого порицания, действия в нашем парламенте. Но даже если что-нибудь подобное произойдет, и правительственному большинству удастся получить еще несколько голосов, настоящей проблемой станет управляемость, поскольку нельзя править страной с перевесом в 1-2 голоса.
Говорил итальянский тележурналист Маурицио Торриальто. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 19 часов по московскому времени в прямом эфире «Свободы» время гостей. Почему Верховный суд России ликвидировал национально-культурную автономию украинцев? Обсуждают сопредседатель Объединения украинцев России Валерий Семененко и юрист Виктор Телегуз. Ведет программу Виталий Портников. А в продолжение программы «Свобода в полдень» через несколько минут. Вернемся к теме беспорядков на Манежной площади. Почему среди российской молодежи так сильны ксенофобские настроения? В Кемеровской области массовое заболевание солдат, одной из причин которого, как считают эксперты, могла стать новая военная форма, разработанная Валентином Юдашкиным. И культура. В Москве продолжается фестиваль правозащитного кино «Сталкер». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Программу «Свобода в полдень» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительственная комиссия приняла решение о прокладке автотрассы Москва-Петербург по первоначальному маршруту через Химкинский лес, сообщил сегодня вице-премьер Сергей Иванов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту применения насилия к сотрудникам милиции в ходе массовых беспорядков на Манежной площади в Москве 11 декабря. Об этом сегодня утром сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин. В Кизлярском районе Дагестана убит сотрудник милиции. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя МВД республики, в понедельник вечером неизвестные обстреляли дом милиционера. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты два боевика. Как сообщили в Следственном комитете, боевики обстреляли сотрудников милиции и спецслужб в городе Нарткала. Ответным огнем они были убиты. Мосгорсуд приговорил к 3 годам лишения свободы условно бывшего генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова, признав его виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Свердловский областной суд сегодня начнет оглашение приговора по делу о бунте в Кировоградской колонии для несовершеннолетних, который произошел в октябре 2007 года. Ричард Холбрук был крупнейшей фигурой американской внешней политики. Он почти 50 лет служил в стране. Его дипломатическая деятельность сделала Америку более сильной, безопасной и более уважаемой, говорится в заявлении президента США Барака Обамы в связи с кончиной Ричарда Холбрука, специального посланника США в Афганистане и Пакистане. Иранская внешняя политика не изменится в связи со сменой руководителя Министерства иностранных дел. Такое заявление сделал представитель иранского МИДа. Вчера президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отправил в отставку министра иностранных дел Манучера Маттаки. Причина его отставки официально не объявлена. В парламенте Италии сегодня пройдет голосование о вотуме недоверия правительству Сильвио Берлускони.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме последних дней. Последствия субботней националистической акции фанатов и сторонников праворадикальных движений, в результате которой пострадали несколько десятков человек. Накануне вечером Манежная площадь вновь была оцеплена милицией. Появились сообщения о готовящихся новых столкновениях. Впрочем, ничего похожего на события выходных не произошло, и ближе к ночи оцепление было снято. Лидеры фанатских объединений и национальных общин призывают не допустить нарастания конфликта и, как вы уже слышали в начале нашей программы, отрекаются от организации произошедшего. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
В работу милиции будут внесены коррективы для более эффективного пресечения беспорядков. Об этом заявил в понедельник первый заместитель главы Министерства внутренних дел Михаил Суходольский. Он подчеркнул, что ответ нарушителям порядка будет предельно жестким, но адекватным, соразмерным степени и уровню ущерба от возникающих угроз. Во вторник в экспертном сообществе продолжится обсуждение темы межнациональных и околоспортивных конфликтов. Свои точки зрения на проблему выскажут движение против нелегальной иммиграции и Всероссийские. Российское объединение болельщиков. Накануне в интернете распространилась информация о том, что на среду, 15 декабря, на площади Европы в Москве намечен большой сход кавказской молодежи. Его целью якобы должно стать отмщение за субботние события на Манежной. В понедельник на заседании круглого стола в Общественной палате заместитель председателя Союза студенческих землячеств Азамат Минцаев призвал не привязывать уголовные преступления к национальности преступников.
Вчера мы вели мониторинг. По нашему мониторингу порядка 8-10 тысяч кавказцев готовы в течение недели выходить. Дело в чем? Вот есть лозунг тому же, давайте выходим, ребята, берите что можете, палки, нас нельзя бить, мы тоже люди, мы тоже россияне. Мы вели мониторинг, работали с ребятами, говорили, нет, не подавайте провокации. Но дело в чем? Эта провокация идет не от кавказцев. Националистически настроенные ребята, организации, они пустили предложение, собираемся у европейского. По нашим расследованиям, если будет громко сказано, абсолютно нет, это писали не кавказцы. Вот наша задача сегодня сделать так, чтобы эти ребята как-то они поняли, что мы собрались здесь не просто чтобы поговорить, а чтобы как-то помочь им, помочь всем. Мы не русские, мы не кавказцы, мы славяне, не славяне, мы россияне. А давайте не будем просто говорить, подумать, что реально мы можем делать, чтобы ребята подумали, да, эти люди собрались, чтобы защитить наши интересы. Я не считаю себя лицом кавказца, я сейчас считаю россиянином. Мы можем писать письма, мы можем использовать свои связи, чтобы, если прошло преступление, это сделал не кавказец, не русский, это сделал преступник.
Модератор состоявшегося круглого стола, председатель клуба «Многонациональная Россия» Александр Соколов выразил надежду, что собравшиеся в Общественной палате молодежные лидеры смогут предотвратить вероятное продолжение столкновений на национальной почве.
Те люди, которые собрались здесь, их появление в местах, так скажем, скопления молодежи может произвести эффект хороший, что их послушают. Этих людей должны послушать. Вроде, конечно, не разорваться на всю территорию, но мы надеемся, что ничего ничего не произойдет, и все сработают так, чтобы не поддаться на провокацию и 15 числа не выходить на улицу.
Тем не менее, московская милиция на этой неделе переведена на усиленный вариант несения службы. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Почему среди российской молодежи столь сильны ксенофобские настроения? Мы попросили нашего корреспондента Романа Михайлова задать этот вопрос прохожим на улицах Владимира.
Я считаю, что уровень ксенофобских настроений обратно пропорционален интеллектуальному развитию человека. То есть, как мы видим, основная часть той толпы состоит из таких просто агрессивных подростков, которым надо бы куда-то реализовать свою агрессию. Вот эта ксенофобия просто один из рычагов, который выплескивает их энергию. То есть это зависит от внешней обстановки и от просто уровня развития человека конкретного.
Ну, самое спокойно отношусь к людям разных национальностей, а у нас в России их очень много. И поэтому даже не могу предположить, почему среди российской молодежи так популярен национализм или расизм. Вообще, тем не менее, эта проблема есть, и она очень актуальна. Решать ее нужно на федеральном уровне.
Ряд предпосылок, главные из которых, на мой взгляд, следующие. Достаточно неадекватное, мягко скажем, поведение кавказских гостей у нас и странное отношение к ним со стороны органов внутренних дел.
Я думаю, потому что сейчас очень большое количество иммигрантов, в основном на работу, хотят принять не русскую молодежь, иностранцев, и платят им гораздо меньше, чем платить, допустим, студентам, брать их без опыта.
Же беспредел это все.
По-моему, утверждение это совершенно неверное, потому что российская молодежь у нас занята тем, что пьет пиво постоянно и абсолютно не заботится о чистоте нации и вообще не задумывается о том, кто у нас здесь живет и кто у нас здесь руководит.
Мне кажется, просто нет веры в люди. Потеряна вера во что-то хорошее, святое, может быть. Только из-за этого.
Я считаю, что из-за того, что правила приезжают, например, с Северного Кавказа, и ведут себя совершенно агрессивно, очень будто дома у себя, даже покруче.
Любое противостояние, любых идей всегда больше всего подчиняет себе именно молодежь, потому что просто возраст такой. Есть только черное, есть белое. Оттенков, полутонов они не видят. И поэтому именно молодежь чаще всего протестует или, наоборот, активно поддерживает. А вообще, в принципе, я лично вижу истоки всего этого произвола, который творится сейчас, пресловутая коррупция. Кто-то кому-то платит деньги, кто-то за эти деньги замечает или, наоборот, не замечает какие-то преступления. И все это происходит в нашей стране исключительно за деньги. Все это следствие коррупции.
Так владимирцы отвечали на вопрос, почему среди российской молодежи так сильны ксенофобские настроения. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве состоится награждение победителей премии имени Сахарова за журналистику как поступок. Конкурс на лучшие публикации такого рода в России в этом году проходит уже в 10-й раз. На этот момент известны имена 17 финалистов, представляющих средства массовой информации из самых разных городов России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Чествовать победителей станут в Центральном доме журналиста. Пока мы можем назвать только тех, кого решено наградить специальными дипломами жюри. Это барнаульский сайт «Алтапресс» за акцию «Алтайгейт» и интернет-версия воронежской газеты «Моё» за репортажи о лесных пожарах этого лета. Это Георгий Рамазашвили, имеющий в равной мере отношение к Москве и Тбилиси, и это челябинский журналист Даян Шакиров, которому диплом присуждается, увы, посмертно. В юбилейный для премии имени Сахарова год есть смысл вспомнить, как она возникла и кто ее основал. Слово президенту Фонда защиты гласности Алексею Симонову.
Питер Винс был самый молодой участник украинской хельсинкской группы, сидел в тюрьме параллельно с родителями, потом уехал в Америку, потом стал там предпринимателем, потом приехал делать бизнес в России. 10 лет назад ему пришла в голову идея, что он очень хочет сделать такую премию, которая каким-то образом выразила бы его благодарность Андрею Дмитриевичу Сахарову, который принимал участие в участи его семьи и в его непосредственной участи, и он бывал в этом доме. Он обратился к Елене Георгиевне Боннер, она поддержала эту идею. Вот, ну тогда стали искать тех людей, которые бы это делали. Таких источников оказалось для начала два. Центр Сахаровский, который тогда возглавлял Юра Самодуров, и Фонд защиты гласности, который имею честь возглавлять я. Потом возникло первое жюри, в которое входили и Питер Винс сам, и Алеша Панкин. В общем, нас было тогда не так много, там было нас 7 человек всего. Мы договорились, что каждый год к нам будет присоединяться победитель предыдущего конкурса. Первую премию за журналистику как поступок получила Эльвира Николаевна Горючина, тогда еще официально новосибирская учительница, но и корреспондент «Новой газеты». Вот с тех пор члены жюри присоединялись. Был Отто Лацис из покойных. Потом в жюри была Аня Политковская, которая присоединилась. Она была лауреат второго конкурса. Короче говоря, на сегодняшний день в жюри 17 человек. И градус, и вообще география самого жюри поражает, потому что у нас ты член Российской академии изящной словесности из Питера и дагестанский преподаватель Дагестанского университета. И победитель прошлого года Таня Седых, редактор газеты «Мое побережье» в городе Ванино Хабаровского края. И победитель Михаил Афанасьев, который живет в Абакане и на Сахаровскую премию, создал свой ресурс, который называется «Новый фокус». И в этом году этот «Новый фокус» напечатал одного из номинантов премии.
Я так понимаю, что у премии есть денежное наполнение.
Есть.
Оно меняется из года в год, и каково оно?
Победитель получает $5000, номинанты получают 4. Номинанты обычно получают по $500. Вот вся. Как вы знаете, 2 года тому назад, вернее, уже 2,5 года тому назад, был наезд на учредителя премии. Его стали выживать из России, возбудили на него уголовное дело. Он в настоящий момент живет то в Америке, то в Латвии. Общаемся мы с ним по электронной почте. Несмотря на все финансовые трудности, он продолжает премию финансировать. Премия, слава богу, существует.
Я посмотрела список финалистов. Наверняка это все очень достойные люди. Но вот я на что обратила внимание. Там нет никого, кто отстаивает Химкинский лес. Я имею в виду именно журналистов. Это случайно или это чем-то объясняется?
Нет, это просто объясняется инициативой редакции, потому что у нас, правда, есть право и на самовыдвижение. Но я думаю, что по большому счету, единственной журналисткой, которая заслуживает пристального внимания премии, является Лена Костюченко, которая изначально в «Новой газете» освещала эту проблему. Но она считает себя такой молодой, и сама редакция считает ее такой молодой, что они, ну, видимо, не торопятся выставить ее на премию.
К сказанному Алексеем Симоновым добавим, жюри предстоит выбрать победителя из 17 финалистов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Автомобильная трасса Москва-Петербург пройдет по первоначальному маршруту через Химкинский лес. Решение об этом приняла сегодня правительственная комиссия. Главы внешнеполитических ведомств многих стран отдают дань памяти спецпосланника США в Афганистане и Пакистане Ричарда Холбрука, который скончался в США в возрасте 69 лет. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к сотрудникам милиции во время массовых беспорядков на Манежной площади в Москве. В Кизлярском районе Дагестана убит сотрудник милиции. В Кабардино-Балкарии во время спецоперации убиты 2 боевика. Мосгорсуд приговорил к 3 годам лишения свободы условно бывшего генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова, признав его виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В Лондоне перед судом сегодня во второй раз предстанет арестованный на прошлой неделе основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж. Приостановлены поиски 17 пропавших без вести моряков после гибели южнокорейского рыболовецкого траулера в водах Антарктики. В парламенте Италии сегодня состоится голосование о вотуме недоверия правительству Сильвио Берлускони. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ричард Холбрук, человек слова. Скончался отец Дейтонских соглашений.
Комментарии экспертов.
Россия вперед или Россия куда? Дмитрий Орешкин о перспективах Сколково.
Право автора.
Управляемое одичание. Журналист Илья Мильштейн о сближениях на Манежной.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Президент России подписал закон о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Бюджет на следующий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» $75 за баррель. Федеральная служба статистики повысила оценку роста ВВП России в январе-сентябре к уровню такого же периода 2009 года с 3,6 до 3,7%. При этом поквартальная оценка увеличения объема экономики в годовом исчислении оставлены без изменений. В первом квартале 3,1%, во втором 5,2%, а в третьем квартале 2,7%. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилась на 0,1%, составив к 8 декабря 1 535 866 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу ноября составляло 5 111 000 человек, или 6,8% экономически активного населения. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 30 ноября по 6 декабря увеличились на 0,2%, а с начала года на 5,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 69 копеек, или в пересчете по текущему курсу более 73 американских центов. Катар, небольшое государство в Персидском заливе с населением 1 миллион человек, стал крупнейшим в мире производителем сжиженного природного газа – 77 миллионов тонн в год. Для сравнения, Россия на сегодня располагает одним заводом по выпуску сжиженного природного газа проектной мощностью менее 10 миллионов тонн ежегодно. Это производство, введенное в эксплуатацию на Сахалине в начале 2009 года, принадлежит российскому «Газпрому», британо-голландской компании Royal Dutch Shell, а также японским «Митсуи» и «Митсубиси». Курс доллара на сегодня 30 рублей 90 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 80 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части нашей программы, об одном из самых интересных событий в мире культуры. В Москве продолжается правозащитный кинофестиваль «Сталкер». Уже завтра будут подведены его итоги и награждены лауреаты. Радио «Свобода» рассказывала подробно обо всех конкурсных художественных фильмах фестиваля. Вы можете найти эти репортажи на сайте www.svobodanews.ru. А сегодня в нашей программе Марина Тимашева представит некоторые документальные фильмы «Сталкера».
Один день программы фестиваля прошел под девизом «Не молчи, скажи, дискриминации нет». Одна из самых дискриминируемых групп в России – это ВИЧ-инфицированные, говорит советник ООН по ВИЧ-СПИДу в Европе и Центральной Азии Анна Черняховская.
Когда человек узнает, что у него диагноз ВИЧ, человек оказывается в ситуации, когда он боится сказать родным. Когда он говорит родным, а ему выделяют отдельную чашку, миску, и говорят, вот ты ешь, и больше из комнаты не выходи. Или я знаю историю парня, которому родители дали одну книжку. Слава богу, эта книжка оказалась Библией, но они его, не выпускали его на улицу, пока он в конце концов не сбежал из дома. Эти человеческие истории, которые могли бы быть показаны языком кинематографа, это было бы тем самым призывом, что ли, да, и тем самым пробуждением милосердия, доброты. В конечном итоге работало бы на, извините, может быть, за штамп, но все-таки на повышение, на улучшение нравственного состояния общества, то есть работало бы на нас с вами, на всех. Поэтому ЮНЕЙД поддержал в этом году конкурс среди журналистов на лучшие программы публикации, посвященные ВИЧ-СПИДу, и несколько телевизионных фильмов, которые победили в этом конкурсе, показаны на фестивале «Сталкер». Это жесткие картины. Смотреть эти фильмы, наверное, страшно. Но, тем не менее, я считаю, что программа фильмов о ВИЧ обязательно должна быть посмотрено, если можно так сказать, что хорошо бы, что ее посмотрел как можно больше молодых ребят, и которых бы это все-таки каким-то образом, если слова родителей не доходят, если в школе о проблеме ВИЧ-СПИДа практически не говорится, если рекламные ролики, там, может быть, замылили глаз, то здесь, может быть, история людей, показанных талантливыми кинематографистами, вот такими, как, например, работа из Белоруссии, главная роль, документальный фильм «Главная роль», который рассказывает о девушке, у которой ВИЧ, которая проходит определенный путь на наших глазах. Я думаю, что вот такие фильмы, они в результате оседают внутри человека, капают там один за другим. И в конце концов очень хочется верить, что они меняют нас всех к лучшему. И, конечно, и помогут молодым людям сделать какой-то свой выбор, сориентироваться в мире, где так много соблазнов и страшных соблазнов.
А кинокритику, отборщику фестиваля Александру Колбовскому я обратилась с просьбой порекомендовать зрителям несколько документальных лент из других программ «Сталкера».
Фильм называется «Главная тайна Республики Шкид». Там, кстати, автор, я в титрах увидел, очень хороший журналист Ника Стрижак. Это не история фильма, это история вот этой колонии детской и история авторов книжки, которые сами были колонистами. И история героев, потому что каждый герой – это реальный персонаж. И они проводят всех этих героев до последней умер в 95-м году. Вот. И естественно, что история фильма тоже вошла в эту картину. Хорошее кино, правда. «Алло, гараж» – такая очень странная, где-то смешная, где-то жесткая история. Два мужика, два героя, активисты независимого профсоюза в Ханты-Мансийском округе. Там ничего нет, там нет никакого авторского отношения, там есть просто камера, которая наблюдает за тем, как они разговаривают с людьми, как они ездят на суды, как они принимают там тетку, которая под давлением начальства написала заявление и вышла из профсоюза. Вот такое наблюдение. Мужики гениальные совершенно, просто гениальные. Вот такие настоящие мужики, на которых вот говорят, что держатся там чего-то. На таких чего-то держатся. Вот был такой фильм, маленький-маленький, он, не помню, там что-то он минут 15, наверное, идет, называется «Сердце». Они задавали вопрос, где сердце вашего завода сначала людям. И там что-то люди отвечали, где это сердце тут, это сердце, значит, в таком-то гальваническом цехе, это сердце там в таком-то цехе. А потом нам показали женщину, которая работает в гальваническом цехе, и сначала даже не понимаешь, что она делает. Она вот берет какие-то листочки бумаги, режет их каким-то особым образом и вставляет один в другой. И потом где-то там на 10-й минуте ты понимаешь, что она составила вот такое большое сердце. Потом она его красит красным цветом и дарит на день рождения. И мы узнаем об этой тетке за 15 минут гораздо больше, чем узнали бы там за полтора часа какого-то портретного такого традиционного фильма.
О некоторых фильмах документальной программы фестиваля «Сталкер» Марине Тимашевой рассказывали Анна Черняховская и Александр Колбовский. А программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение», и мы вновь возвращаемся к главной теме нашей программы. Как выяснили социологи, футбольные фанаты, восприятие россиян – это синоним агрессивности и в то же время сплоченности. Положительные эмоции после известия о том, что Россия получила право провести чемпионат мира по футболу, сменились тревогой после известных субботних событий в центре Москвы. Сегодня в рубрике «Общественное мнение» эксперты рассуждают о социальной роли футбола и о причинах агрессивности футбольных фанатов. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Футбол в России очень популярен. По данным Фонда «Общественное мнение», за крупными чемпионатами по этому виду спорта, такими как чемпионаты Европы или мира, внимательно следят около 50%, а иногда до 60% опрошенных. Еще важно отметить, что спортивные достижения – это то, что в первую очередь вызывает у граждан чувство гордости за свою страну. Слово Павлу Лебедеву, ведущему специалисту ФОМА.
активно смотрят футбол, около 1/3 мужчин, то есть каждый третий мужчина смотрит достаточно большое количество футбольных матчей. На самом деле футбол – это не только спорт, это зрелище, к нему отношение не только, как скажем, к спортивному соревнованию, именно вот связанное с физическими какими-то упражнениями, да? Это шоу, это представление и отношение к нему такое, скорее, скажем, как к спектаклю.
А может футбол служить объединяющей идеей, скажем так, для общества?
Да, пример прошлого чемпионата Европы, прошедшего, показал, что да, на основе этой идеи, скажем, побед, люди испытывают какую-то национальную гордость. И вот, например, по нашим данным, половина опрошенных утверждают, что уличные гуляния происходили там, где они живут, в тот момент, когда мы победили сборную Голландии. То есть, конечно, такие крупные победы, они объединяют людей.
А чем вы объясняете зачастую агрессивное поведение футбольных фанатов?
Ну, во-первых, среди фанатов основную часть составляют, конечно, молодые мужчины, юноши. У них повышенный уровень адреналина в крови. Азарт, который возникает у людей, которые смотрят, собственно, соревнования, и, соответственно, потом он выплескивается наружу, часто вот в таких агрессивных формах.
Вот по вашим наблюдениям, в России ситуация с отношением к футболу, к спорту, может быть, вообще такая же, как в других странах, или она чем-то отличается?
Ну, во-первых, действительно, другой футбол. С другой стороны, мне кажется, что у нас все-таки меньше внимания уделяется, там, скажем, спортивному образу жизни и спорту вот в повседневной жизни людей как таковому. То есть у нас меньше людей ведут здоровый образ жизни, да, спортивный образ жизни, чем в той же Америке. Ну, или, во всяком случае, это меньше культивируется у нас, чем на Западе. Там для них здоровый образ жизни становится некой такой хорошей идеей, у которой много приверженцев. У нас это далеко не так пока еще.
Это был социолог Павел Лебедев. А вот что думает о футболе психолог Людмила Кирсанова, член Европейской Федерации психологии спорта.
Я тут недавно прочитала одну интересную английскую поговорку, суть которой сводилась примерно к следующему. Если запретить футбол собачьи бега, на следующий день может случиться революция. Наверное, градус эмоциональной заряженности каждого общества таков, что должны быть некие зрелища, помимо хлеба, которые дают возможность людям отработать их эмоции. Причем отработать их продуктивно, социально дозволенно. И в этой связи, наверное, футбол как зрелище выполняет такую психотерапевтическую миссию. Хотя, с другой стороны, мы говорим, что агрессивные болельщики, проявляя свои эмоции, являются элементом социальной опасности. Но во всех клубах и во всех федерациях ведется работа с болельщиками, чтобы вот эти вот эмоции победы или поражений, они все-таки были для человека полезны и для любимого клуба тоже. То, что мы говорим о социальной роли футбола, отражено в резолюциях тех организаций, которые за футбол отвечают, в частности УЕФА и ФИФА. И эти резолюции говорят о том, что суть футбола все-таки это честность, случай, эмоции и разнообразие. И футбол всегда это некое такое пространство периодическое, что дает ему возможность соединиться в неком симбиозе с прессой и с коммерцией. Именно поэтому футбол уже не просто футбол, футбол не просто гол, очки, секунды. Футбол – это некое объединение маркетинга, экономики, финансов, стратегического управления. Социальная роль футбола проявляется и в том, что такие понятия, как борьба с насилием, правила честной игры, борьба с проявлением расизма – это те слоганы, под которыми проходят футбольные матчи. Это то, что дает возможность быть лучше и обществу. Кстати, по-моему, Нельсон Мандела сказал, что спорт и футбол, в частности, обладает силой изменить мир, поскольку он способен вдохновлять людей.
Доктор психологии Людмила Кирсанова, гостья рубрики «Общественное мнение». Итак, футбол в России популярен, он, оказывается, может даже выполнять роль своеобразной психотерапии, а гордость спортивными достижениями страны велика у ее граждан. В связи с этим россиян, конечно же, очень обрадовало известие о том, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет у них на родине.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Служба безопасности Украины против независимых телеканалов. В программе участвует директор телеканала TVI Николай Княжицкий и депутат Верховной Рады Украины Олесь Доний, ведущий Виталий Портников. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».